я всю эту боль прочувствовала на себе, и я знаю, каково это.
Почему-то у нас в стране до сих пор ООО выглядит более солидно.
Но изначально подход был такой, что это все-таки бизнес, это не ремесленничество.
ЗОЖ сейчас в тренде.
Все, что касается с едой, это не высокомаржинально. Люди приходят просто потому, что типа это модно.
Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и это подкаст «Корпорация ЗОЖ». Это подкаст о том, как я с нуля запускаю свой бренд полезного и натурального печенья. Здесь я также спрашиваю совета более опытных предпринимателей, чьи проекты можно с уверенностью назвать успешными. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что же нужно для того, чтобы начать производить свой пищевой продукт. И это не технология, рецептура или отвага, как вы могли бы подумать. Сегодня поговорим о более приземленных вещах, а именно о названии и о документах, которые нужно получить. И давайте пройдемся по каждому пункту. Немножко истории о том, как я выбирала название для своего проекта. Я вяло текущие 3-4 месяца думала о том, как бы я назвала свой бренд печенья. Но потом в турборежиме за 2 недели мне пришлось экстренно придумывать название, так как оно потребовалось дизайнеру для подготовки концепции дизайна упаковки. Для меня было важно, чтобы мое название было коротким и запоминающимся, и на английском. Для этого не было какой-то причины, мне просто так хотелось. И в итоге, какие же были у меня варианты? На английском языке, разумеется. Bloom, Nourish, Balance, Harvest, Lulu, No Regrets, Choice, Joy и всякого рода похожие названия. Но все они были, знаете, ни о чем. То есть, по сути, Balance или Nourish можно назвать абсолютно любой проект, будь то печенье или магазин одежды. После долгих и мучительных 2 недель выбора у меня образовался топ-лист. Это были названия Choice, No Regrets и Biki. Над названием в прямом смысле думало все мое окружение. Семья, коллеги и друзья. Я постоянно устраивала голосовалки в сторис. Возможно, многие из вас помнят. Я писала название и просила проголосовать людей, что им нравится больше всего. И таким образом отсеивала варианты. Ну и в итоге в финал вышло одно единственное название. Это Biki. Честно говоря, это название придумала не я. Мне его посоветовала и подсказала одна моя подруга. Она просто сказала: «А что, если назвать печенье Biki?» И я такая: «Biki? Прикольно. Вообще-то моя фамилия Бикеева. И Biki очень созвучно с моей фамилией. Также по-английски Biki – это печенье. А как вы уже знаете, я запускаю как раз-таки печенье. Ну и в-третьих, это название на английском языке. Оно короткое и легко запоминается. Ну и четвертое, что на самом деле не самое последнее по важности, что нет действующей торговой марки Biki. Такое название не зарегистрировано. То есть я могу спокойно зарегистрировать этот бренд под себя. И, кстати, здесь совет. Обязательно, прежде чем выбрать название для своего проекта, проверьте, что такого названия нет не только в Инстаграме и Гугле, но что такое название не зарегистрировано. Тогда вы сможете с уверенностью развивать свой бизнес и не бояться, что кто-то придет к вам и скажет, что это больше не ваш бренд, переименовывайтесь. А такие случаи, кстати, бывают очень часто. Поэтому обязательно проверьте, есть большое количество сайтов в интернете, которые дадут вам такую возможность. И я как раз-таки сейчас решаю, пришла ли уже пора регистрировать мне свою торговую марку. Вроде бы и надо, потому что я уже вкладываюсь и в маркетинг, и вложила много денег в разработку продукта. А с другой стороны, надо придерживаться принципа MVP, то есть минимально жизнеспособного продукта, и стараться как можно меньше вкладывать в то, чтобы сделать свой продукт. Но, честно говоря, я изначально не придерживалась такого принципа. Я вложила много денег в получение документации, в продукт, в дизайн. Поэтому думаю, что мне все-таки нужно не жлобиться, а выложить эти 40 тысяч и, наконец-то, начать регистрацию торговой марки. Потому что, кстати, это отнюдь не быстрый процесс. Занимает порядка 2 лет. Там сначала несколько месяцев что-то проверяют, а потом еще 1,5 года регистрируют. Поэтому, если вы задумались о том, что вам тоже нужно регистрировать торговую марку, то пришла пора это сделать. Всю информацию, кстати, можете прочитать на сайте госуслуг. И это не реклама. Там реально все подробно расписано. Так, а теперь мы переходим ко второму пункту – документация на пищевой продукт. Но перед этим давайте разберемся с еще одним не менее важным моментом – это регистрация своего бизнеса. В самом начале, когда я только начинала и выбирала форму собственности для своего бизнеса, для меня основным фактором и критерием было, чтобы как можно меньше мороки было с налогами. Для меня это какой-то темный лес, я ничего не понимаю и хотела, чтобы я заморачивалась как можно меньше. Но есть еще много других критериев, которые очень важны для того, чтобы начать свое дело. И поэтому сегодня у меня в эпизоде будет Катя Симонова. Катя – руководитель направления регистрации бизнеса от партнера моего подкаста «Банка.». И с Катей на конкретных примерах начинающего предпринимателя мы разберем базовые вопросы и нюансы, которые важно учесть для того, чтобы начать легально вести свой бизнес. Катя, привет!
Привет!
Сегодняшний эпизод моего подкаста посвящен тому, как из домашнего кондитера стать большой кондитерской или открыть свой цех. Поэтому с тобой я бы хотела разобрать на конкретных примерах, что делать для того, чтобы зарегистрировать свой бизнес. И давай для начала разберемся, в чем разница между вообще возможными режимами для открытия своего бизнеса. Я бы хотела остановиться на самозанятости, на ИП и на ООО. Расскажи, пожалуйста, в каких случаях нужно выбрать, например, режим самозанятого?
Вообще самозанятые — это лица, которые платят налог на профессиональный доход. Ими могут быть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Плюсы этой формы: у тебя будет подтвержденный доход для, например, получения кредитов или виз. Мы не боимся в этом случае проверок и штрафов от налоговых органов. Вообще самозанятые придуманы для того, чтобы вывести физических лиц, которые ведут бизнес и не платят налоги государству, скажем так, из тени, дать им возможность законную деятельность вести. Больше, наверное, подходит тем, у кого есть собственное дело, у кого нет сотрудников. То есть это люди, которые там работают сами на себя. Ну, например, это там репетиторы, няни, хендмейд любой, да, когда там что-то произвел и продаешь. И это обязательно доход, не превышающий 2,4 миллиона в год.
То есть, по сути, если, допустим, я делаю какие-то десерты на дому, то как раз этот режим мне подходит, потому что у меня нет сотрудников, и, скорее всего, мой доход не будет больше, чем 2,4 миллиона в год.
Очень много плюсов, на самом деле, в такой форме, в том, что здесь не нужен расчетный счет, здесь не нужна касса, не обязательно платить страховые взносы, и очень легкая регистрация. То есть не нужно никуда ездить, ни в какие государственные органы. Ты можешь просто скачать «Мой налог» приложение и пройти там достаточно легкую регистрацию и с этим же приложением работать в дальнейшем. То есть туда просто вносишь свои доходы, которые получаешь с продажи тортиков.
То есть карточка у меня может быть, по сути, моя, вот как есть у меня от любого банка, и все, мне не нужна никакая специальная другая.
Ты можешь работать даже как самозанятый, как физическое лицо. Индивидуальные предприниматели тоже могут стать самозанятыми. Это как раз подходит для тех, кто, допустим, уже ведет бизнес как предприниматель. Но, допустим, у него нет сотрудников, да, и он тоже ведет такое же какое-то свое простенькое дело. Дело в том, что самозанятые платят уменьшенный налог, если ты работаешь с физическими лицами. Допустим, те же капкейки, да, ты печешь капкейки дома и продаешь их физическим лицам, таким же обычным людям, и платишь каждого капкейка, условно, там, да, 4% государству. А если ты продаешь юридическим лицам, соответственно, 6%, чуть-чуть повыше налоговая ставка.
А в каком случае нужно переходить на следующий этап и открывать уже ИП, если я также все еще делаю на дому, или все-таки нет смысла, если на дому что-то делаешь, открывать ИП?
Переходить на следующий этап стоит только если ты начинаешь выходить за рамки дозволенного. Это про сотрудников, да, мы говорили, и про доход.
А вот, допустим, мы превысили этот лимит, и у нас теперь очень большое количество заказов, большие обороты. Надо выбрать, что открывать, ИП или ООО. Как решить, что выгоднее, что выбрать? Там же еще есть разные системы налогообложения. Как понять, по какому пути пойти?
Ну, я, наверное, такие основные моменты расскажу, в чем разница в регистрации индивидуального предпринимателя и ООО. Самое основное отличие в том, что индивидуальный предприниматель отвечает по долгам, обязательствам перед там кредиторами, партнерами своими. Он отвечает всем своим имуществом. То есть все, что ты имеешь, это квартира, машина, дача, там, не знаю, дом, все что угодно, ноутбук, все твое имущество в случае там какой-то неприятной ситуации, оно уйдет на погашение долга. ООО с этим попроще. Они отвечают уставным капиталом перед кредиторами и партнерами. Минимальный размер уставного капитала в Российской Федерации составляет 10 тысяч рублей. Все, что компания будет должна. Понятно, что если он больше, то, соответственно, вся эта сумма уйдет на погашение долга. ИП, безусловно, проще регистрировать, потому что если ты регистрируешь ООО, тебе нужно учесть различные тонкости ведения будущего бизнеса в учредительных документах. ООО 100% регистрируют в том случае, если у вас несколько человек хотят объединиться для ведения бизнеса. С теми же, да, капкейками, ты понимаешь, например, у тебя не хватает стартового капитала для того, чтобы начать дело. И тебе нужна помощь. Допустим, там объединяешься с подругой. Предположим, вы вкладываетесь в уставный капитал. Учредителей может быть там до 50 человек. То есть, если мы говорим про крупный какой-то бизнес, то там может быть большое количество участников. Соответственно, также доли там делятся в зависимости от того, у кого сколько. Ну, в денежном эквиваленте есть на данный момент внести. Как я сказала, всякие вот эти тонкости нужно будет учесть в учредительных документах, там название руководителя, адрес обязательно найти, по которому будет вестись деятельность. То есть если с капкейками, там, конечно, это попроще, чаще всего это твоя собственность, твоя квартира. Плюс, как я говорила, индивидуальный предприниматель может работать без сотрудников. ООО как минимум один сотрудник в виде руководителя этой компании. Как правило, это директор, генеральный директор, он обязательно есть. Также еще индивидуальные предприниматели платят фиксированную сумму, обязательно ежегодно в пенсионный фонд. Это важно, потому что не всегда, по нашему опыту, регистрации не всегда физические лица понимают, что там несколько десятков тысяч рублей им придется просто так, ну, условно просто так отдать в казну. ООО другая проблема. У них обязательно ведение бухучета. Это, ну, достаточно сложный процесс. Обычно привлекаются специализированные сотрудники. То есть если ты с этим никогда не сталкивалась, то здесь, конечно, кажется, что придется, ну, либо временно нанимать человека на какой-то период, либо на постоянной основе. Штрафы за налоговые административные нарушения ООО в разы больше, чем у ИП. Но, опять же, индивидуальным предпринимателем можно вести не любую деятельность. То есть есть ограничения. Список есть в интернете. Там, ну, для примера, это продажа, изготовление алкоголя, деятельность ломбардов. Ну, вот этим 100% заниматься нельзя. Если ты зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, ты весь доход, который ты получаешь, ты можешь его вынуть, грубо говоря, из кассы, то есть забрать себе, потратить на свои нужды. Ну, там, не знаю, в отпуск полететь, да? ООО так... Ну, они тоже, конечно, могут так сделать, но это достаточно сложно. Удивительно, я говорила про ответственность, да, в начале, про 10 тысяч рублей. Но почему-то у нас в стране до сих пор ООО выглядит более солидно. Если твоими контрагентами в будущем будут какие-то крупные компании, или, допустим, они уже изначально дают тебе понять, что с ИП они работать не будут, такое тоже встречается. Когда физическое лицо только планирует бизнес, но он уже понимает, с кем он хочет работать, и ему намекают на то, что, ну, самозанятым либо с индивидуальным предпринимателем мы работать не будем, то в этом случае, конечно, тоже иногда приходится регистрировать.
Да, поняла тебя. Вот если бы моя подруга не вышла из проекта, то нам бы пришлось сделать ООО. Так как я одна, у меня сейчас ИП. И я вот хотела сказать, что я, как принимала решение о том, что мне открывать, ИП или ООО, у меня основной критерий был — это уплата налогов. Потому что для меня налоги — это какой-то, ну, не то что темный лес, я немножко, если честно, этого боюсь. Потому что несколько раз у меня были случаи, когда налоговая мне не возмещала проценты, которые они должны были мне вернуть, потому что у меня был долг перед ними в виде нескольких копеек. Например, даже сейчас я прошу платить своего мужа мои налоги, потому что я сама не понимаю, как они считаются и что с этим делать. Поэтому для меня важно было, чтобы минимально нужно было с этим возиться, поэтому у меня ИП на упрощенке. Я вот хотела тебя спросить. Я знаю, что точка помогает предпринимателям и предприятиям в целом платить налоги. Расскажи, пожалуйста, подробнее, какие у вас есть услуги или как вы помогаете начинающим бизнесменам в том, чтобы рассчитаться с налоговой вовремя.
Да, у точки действительно есть сервис онлайн-бухгалтерии, который как раз помогает предпринимателям в этом нелегком деле. Помогает этот сервис только индивидуальным предпринимателям на упрощенке и патенте без сотрудников. То есть в этом случае мы в сервисе все сделаем за вас, все посчитаем. Останется только нажать кнопочку «Оплатить». Если же это другая система налогообложения либо форма, в этом случае у нас есть шаблоны, по которым тоже можно будет оплатить налоги. Конечно, если в шаблонах нет необходимого, то можно просто заполнить платежку по реквизитам и с расчетного счета ее отправить.
Звучит очень легко и несложно, поэтому я думаю, что многие действительно смогут воспользоваться. А, кстати, если вы хотите узнать больше о том, что предлагает точка для предпринимателей, у нас будет ссылка в описании этого эпизода, и там можно будет подробно ознакомиться с услугами банка «Точка». Последний вопрос, который бы я хотела обсудить, я тоже с этим столкнулась, что в целом для начала своего дела нужен расчетный счет. Мне он понадобился, когда мне нужно было заплатить производству, с которым я сейчас работаю, за разработку рецептуры. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит обслуживание расчетного счета и в целом зачем он нужен, помимо того, что нужно платить кому-то, каким-то контрагентам?
Начну с того, что именно для компании, для ООО, наличие расчетного счета с точки зрения законодательства Российской Федерации обязательно. В любом случае приходится открывать расчетный счет. У ИП немножко проще, они открывают расчетный счет на свое усмотрение. То есть ты вот как индивидуальный предприниматель можешь открыть расчетный счет на ИП, а можешь его не открывать. В чем плюсы открытия расчетного счета, в чем он может помочь? Ну, как ты правильно заметила, это оплата контрагентам. Туда можно сдавать выручку, принимать безнал от клиентов и тех же партнеров на свой расчетный счет, оплачивать различные товары, услуги, аренду. Если бы, допустим, у тебя было ИП с сотрудниками, допустим, да, то заработную плату сотрудникам переводить тоже можно с расчетного счета. Ну, чаще всего ООО компании пользуются. Ну и оплачивать налоги также оплачивать с расчетного счета. Вот как я говорила, в точке через сервис онлайн-бухгалтерии как раз при наличии расчетного счета можно Это все легко сделать. Что касается стоимости, вообще расчетный счет открывается бесплатно. Обслуживание по тарифам, ну, оно, конечно, зависит от того, какие обороты у клиента и какие потребности. С тарифами можно ознакомиться на сайте, но скажу, что самая минимальная оплата тарифного плана — это 700 рублей. А есть еще для начинающих совсем-совсем предпринимателей, которые зарегистрированы не так давно, менее 90 дней назад, у них вообще обслуживание расчетного счета бесплатно. Есть такой тарифный план именно вот прям для старта бизнеса.
Ой, здорово. Наверное, это очень полезно, особенно когда вначале у тебя еще не так много платежей и не хочется платить лишние деньги.
Все равно после регистрации обычно нужен какой-то период для раскачки, да, то есть, ну, там не факт, что ты сразу же начнешь получать, но сможешь найти клиентов, сразу получать доход какой-то. Поэтому лишние траты, они, да, очень-очень напрягают.
Да, Катя, спасибо большое. Мне кажется, у нас получился такой очень интересный ликбез по тому, что нужно для того, чтобы начать свое дело. Так как помимо идеи нужны юридические всякие нюансы, нужно их обязательно учесть. Я думаю, что эта информация будет очень полезна тем, кто только собирается начать свой бизнес. Поэтому спасибо тебе большое и до новых встреч.
Да, и вам большое спасибо. Всего доброго.
Пока. Возвращаемся назад к документам на пищевой продукт. Честно говоря, это, наверное, один из самых ужасных моментов, которые были во всей моей истории. Потому что я ничего не понимала. И самое ужасное не только то, что я не понимала, то, что все мне говорили абсолютно разные вещи. То есть я пыталась понять, какие документы мне нужны. Окей, это мне сказали. Но чтобы их получить и как их получить, все говорили абсолютно разные вещи. Но давайте сначала поймем, что же нам нужно для того, чтобы начать продавать свой пищевой продукт. Первое – это ТУ – технические условия. По сути, это документ, который вы сами пишете на производстве. В нем указана ваша рецептура, условия хранения, сроки годности и прочие нюансы. Номер ТУ вы можете найти на упаковке продукта. Просто возьмите, например, любой батончик или печенье, и вы увидите, что сзади написан номер ТУ. По сути, ТУ нужен, когда продукция, которая производится, не соответствует ГОСТу. До сих пор у нас в стране есть ГОСТ, и если продукция соответствует ГОСТу, то обычно печатается определенный ГОСТ. Но если рецептура не соответствует ГОСТу, то нужно разрабатывать ТУ. Как вы сами понимаете, у меня, конечно же, печенье не по ГОСТу, поэтому у меня ТУ. Второй момент, который вам нужен, это протокол испытаний, который заявляет, что продукция безопасна, и вся микробиология соответствует безопасности, и продукт можно употреблять в пищу. И третий документ, который нам нужен, это декларация соответствия таможенного союза. На основе протокола испытаний, который заявляет, что продукт безопасен для употребления в пищу, можно получить декларацию соответствия. И, собственно, декларация соответствия – это последний документ, который нужен для того, чтобы начать продавать свой продукт. Но самое интересное здесь. Нет такого документа, согласно которому можно заявить срок годности на свой продукт. И для меня это был основной затык. То есть в ТУ мы пишем срок годности. Но на основании чего мы пишем срок годности? Когда я пыталась узнать этот вопрос, мне говорили, ну, согласно ГОСТу, но моя продукция не соответствует ГОСТу. Ну, типа тогда найди продукт, который максимально похож на твой, и напиши там срок годности. Ну, не знаю, там по ГОСТу печенье хранится 12 месяцев. Но так как у меня натуральный продукт без каких-то консервантов, я как-то слабо верила, что можно писать 12 месяцев. Плюс производство со своей стороны сказало, что они готовы подтвердить только 3 месяца, так как состав чистый, ничего не добавлено, и, мол, если я напишу больше, то с них взятки гладкие. Я такая, ну, 3 месяца – это как-то очень мало. Все-таки у меня нет рынка сбыта, я не знаю, куда продавать свой продукт. Для меня произведут вот мою 1000 печений. И сколько я буду раскачиваться? Навряд ли мои друзья моментально раскупят эту 1000. И мне действительно нужно время для того, чтобы выйти в какие-то кофейни, предоставить свой продукт в ритейл и так далее. Поэтому 3 месяца как-то было очень боязно. Поэтому я решила узнать, проводятся ли какие-то испытания, чтобы понять, какой же реальный срок годности на продукт. Такие испытания действительно проводятся. Это не обязательный документ для того, чтобы начать продавать свою продукцию, но это важный документ, если вы действительно хотите понимать, что ваш продукт соответствует определенным требованиям, что тот срок годности, который вы пишете, это реальный срок годности. Также мой папа всегда мне говорил, никогда не работай с продукцией с коротким сроком годности. У него есть несколько интересных историй, например, как он продавал вагоны яиц, и у яиц, как вы знаете, срок годности гораздо меньше, чем у печенья. Поэтому это такой своеобразный челлендж. И я очень хорошо запомнила эту установку и решила, что 3 месяца – это действительно очень мало. Поэтому я начала узнавать, где же все-таки найти такую лабораторию, которая сделает испытания на срок годности. В общем, такую лабораторию я нашла, Они сказали, что испытания будут стоить 70 тысяч рублей на один продукт. У меня, если честно, глаза на лоб полезли. На один вид продукции. А у меня таких три. То есть мне, для того, чтобы понять, какой же срок годности я могу ставить, нужно заплатить 210 тысяч рублей. Конечно же, на только начальном этапе мне не хочется тратить лишние деньги, но в то же время я хочу быть уверенной, что мой продукт точно соответствует заявленному сроку годности. И вот передо мной дилемма – делать испытания или же сэкономить, ведь все-таки эти испытания не являются обязательными. Те, кто слушал прошлые эпизоды, наверняка помнят, что свой проект я сразу видела как печенье на полках ритейла. И выпекать его дома, продавать через тот же Инстаграм – не моя история. Но не секрет, что даже сейчас есть большое количество домашних кондитеров, которые очень любят свое дело и мечтают о том, чтобы вырастить свой проект в нечто большее, а именно открыть собственный цех. И именно поэтому сегодня у меня в гостях Саша Рубенко. Саша – основательница кондитерской низкокалорийных десертов «Cake Me Fit». И с Сашей мы как раз-таки поговорим о том, как из приготовления десертов на дому дорасти до собственного цеха. Саш, привет.
Привет.
Я бы хотела сегодня остановиться чуть детальнее конкретно на твоей кондитерской, потому что тема нашего сегодняшнего эпизода – как открыть собственное производство кондитерских изделий. Расскажи, пожалуйста, для начала, как вообще к тебе пришла идея производить низкокалорийные торты?
Идея была довольно спонтанная, потому что начинали мы все-таки с моим молодым человеком с доставки рационов правильного питания. И моим обязательным условием было наличие низкокалорийных десертов, фитнес-десертов в этих рационах, потому что я знаю, насколько сложно сдерживать себя и придерживаться какой-то диеты, особенно когда вот такой важный вкус, как сладкое, отсутствует в рационе. И у нас были изначально эти десерты в нашем рационе, и спустя где-то примерно полгода я предложила, говорю, давай попробуем немножечко вычленить эти десерты из общей доставки и запустить как отдельный проект. И мы запустили, у нас получилось на тот момент на рынке вообще, в принципе, было только две кондитерские, которые занимались низкокалорийными диетическими десертами. Вот, можно сказать, что мы были третьими. Как-то все пошло-поехало и переросло дальше в отдельное направление полноценное.
Это в каком году вы, получается, запустились?
Доставка питания запустилась в 2015 году. В 2016 мы начали пробовать отдельно десерты, и Cake Me Fit существует с 2018 года.
А как вы придумали рецептуру и вообще где делали первые десерты?
Изначально мы все готовили у себя дома, пробовали. Потом мы нашли поваров, которые бы нам это все готовили. Рецептуры мы искали на просторах интернета, но, как это обычно случается, они все абсолютно несъедобные, мы все дорабатывали, ну, то есть какую-то базу, основу брали, и потом методом проб и ошибок доводили до идеала.
Сейчас, я думаю, тоже ты знаешь, что большое количество до сих пор домашних кондитеров. Раньше это вообще был еще огромный тренд. Мне просто интересно тоже, как строился ваш путь, потому что сейчас у вас, я так понимаю, целое производство, свой собственный цех, и наверняка не маленький. Расскажи, как долго вы существовали вот именно в вашей домашней, так сказать, атмосфере и готовили десерты именно там, и что послужило толчком к тому, что вы открыли собственный цех?
Я все-таки беру за основу то, что мы начинали с доставки правильного питания, потому что толчок был именно оттуда, и первые 3 месяца мы готовили у себя дома. Потом мы переехали уже на производство, и с того момента, грубо говоря, у нас все производилось только на производстве. Ну, то есть не у нас дома. У нас какое-то время еще наши повара готовили у себя дома. На начальных тоже этапах это было в течение нескольких месяцев. Но, тем не менее, не дома мы начали делать это уже через 3 месяца. Потом в начале 2018 года было полгода, когда я готовила то на производстве, то дома, потому что объем был достаточно большой, и мне самой и физически, и морально было сложно это все делать на производстве непосредственно, и поэтому я часть работы переносила домой, и дома это все готовила. Изначально пытались найти кондитеров сразу, потому что я человек достаточно ленивый, я не очень люблю работать. Но если возникает такая необходимость, то я всегда стараюсь все сделать от и до. Но изначально подход был такой, что это все-таки бизнес, это не ремесленничество, то есть не мы самостоятельно будем производить данный продукт.
Ключевое здесь, видимо, что изначально реально как бизнес ты это планировала, потому что, да, многие домашние кондитеры, наверное, наоборот начинают, что это их хобби, и потом это растет и развивается Если оно развивается, естественно.
Ну да-да-да. Но я не так давно запускала наставничество как раз для кондитеров домашних, которые хотели бы как-то во что-то это все переросло. И здесь очень важный момент, что действительно ты к этому относишься как к хобби или как к бизнесу. Потому что когда ты относишься как к хобби, у тебя подход один, и ты можешь там брать 2-3 заказа в неделю, и чтобы это было тебе в удовольствие. Но когда у тебя это уже бизнес, то ты не можешь ограничиваться таким количеством. Тебе необходимо все систематизировать, все к цели цифрам подводить и делать так, чтобы тебе было выгодно это, а не просто приносило удовольствие. И там уже больше не про удовольствие, конечно, речь, когда появляются какие-то объемы. К слову сказать, за те 3 месяца, когда мы начинали заниматься доставкой еды, я наготовилась так, то что я вообще теперь не готовлю. У нас дома даже нету элементарно каких-то кастрюль и сковородок. Ну, то есть мы только на нашей доставке либо на каких-то доставках ресторана питаемся.
Так что подумайте, если вы захотите готовить дома, нужно ли вам это? У нас, кстати, сегодня тоже был эксперт от банка «Точка», с которым мы разбирались разницу между ИП, ООО, режимом самозанятости. Мне интересно, у вас ИП или ООО?
У нас ИП, но мы будем переходить на ООО. Там больше из-за системы налогообложения довольно большую часть прибыли. Ну, скажем так, то, что все, что касается с едой, это не высокомаржинально. Особенно то, что касается скоропортящихся продуктов, то есть тортов. Вот, и вообще ресторанный бизнес нужно 100 раз подумать, прежде чем туда как-то влезать. Из-за системы налогообложения, из-за каких-то там дополнительных нюансов, а-ля поставщики, не поставщики, удобнее гораздо получается на ООО переходить.
Так, а вернемся к 2018 году. Расскажи немного о том, как вы росли, как вы сейчас, как ваш бизнес представлен, где вы брали первых клиентов и как вы развивались.
Первые клиенты наши — это клиенты как раз моего молодого человека. Он в прошлом фитнес-тренер в арт-классе. Его клиентам и мы предлагали, продавали как рационы, так и десерты. Вот. И потихонечку начинали развивать Инстаграм. Хороший такой очень буст у нас случился именно в развитии Инстаграма, когда я обратилась к Тусе и потом к Саше Митрошиной. Ну, то есть я им прям до безумия их люблю и благодарю до сих пор за то, что вот как бы такая возможность была предоставлена.
Они поддержали проект у себя в Инстаграме.
Да, они поддержали. Да, мы, конечно, обращались к ним на коммерческой основе, на рекламу, но тем не менее со всеми, с кем мы сотрудничали, мы в дальнейшем поддерживаем очень теплые дружеские отношения, потому что продукт действительно нравится.
То есть ваш основной поток клиентов был из Инстаграма, ну, потом в дальнейшем уже. А как сейчас?
Примерно 60% наших клиентов из Инстаграма, и остальные 40% — это через сайт.
Так, а сколько у вас заказов было в день, если так немножко цифр, тогда и сейчас?
Вот тогда я не могу точно вспомнить. Бывали моменты, ну вот как раз в 2018 году, когда я занималась самостоятельно приготовлением тортов, бывало, что до 15 доходило. Сейчас 20, 30, 40, 60, в зависимости от праздника, в зависимости от дня недели. На выходные, конечно, больше заказывают, чем среди недели.
А у вас есть в планах, вот я сейчас подумала о том, что открытие может быть офлайн кондитерское. У вас сейчас еще получается в таком онлайн-формате, ну, только там цех, естественно, офлайн режим. А может быть, вы думаете о том, чтобы открыть свою кофейню, кондитерскую? Есть такое или нет таких?
Периодически такая мысль возникает в моей голове, но она у меня была довольно яркая как раз в 2018 году. Я специально приходила, там была на тот момент кондитерская, куда я любила приходить позавтракать, и мы там каждую неделю приезжали, завтракали в воскресенье, как раз когда самый большой объем. И я поняла, что для открытия как раз такой истории необходимо там жить, там постоянно находиться, постоянно за всем следить. И даже если у тебя будет в найме директор, который будет за всем следить, все равно туда нужно очень много внимания. Я к этому, к сожалению, не совсем готова. Я больше люблю такое свободное свое перемещение. Я даже уже начала задумываться. У нас в этом году, получается, 3 года Cake Me Fit. И я подумывала над тем, чтобы осенью открыть все-таки офлайн-точку, но ввиду нынешних ковидных мер я поняла, что это не совсем я готова к этой истории, потому что все равно это очень большие затраты, очень большие расходы, и не уверена я, что это того стоит на данный момент.
Да, время сейчас такое, что нельзя быть уверенным, конечно же, в завтрашнем дне, по сути. Да.
Ну, то есть сейчас в любом случае все переходит в онлайн, все переходит в доставки, и люди любят сохранение своих сил, энергии и времени. И, конечно, да, это здорово прийти куда-нибудь посидеть, позавтракать, там провести время с кем-то, но если ты действительно хочешь что-то съесть здесь и сейчас, то ты, скорее всего, будешь заказывать доставку.
Открытие собственного кафе — это действительно очень много инвестиций. А когда вы открывали собственное производство, вы привлекали инвестиции или это были ваши средства, которые вот вы накопили за то время, пока успели поработать?
Наши исключительно, да. Ну, то есть мы доставку, например, рационов, мы вообще с нуля полного открывали. Мы взяли деньги с клиента, на них закупились всем. Собственно говоря, таким образом и открывались. Можно сказать, ни рубля не вложили.
Здорово, потому что на самом деле, когда вот думаешь о том, где привлечь инвестиции, это еще такая дополнительная боль. Эти же инвестиции нужно отдавать, часто большие проценты, поэтому это очень здорово, когда развиваешься именно на свои средства. А как у вас сейчас происходит именно разработка рецептур? Ты говорил, что раньше вы брали из интернета, что-то дорабатывали. Сейчас у вас как это? У вас какой-то определенный ассортимент, которого вы придерживаетесь? Или у вас, не знаю, каждый месяц, может быть, какие-то новинки? Как вы работаете именно с ассортиментом?
На самом деле ассортимент у нас уже достаточно устоявшийся. У нас нет какой-то четкой периодичности, когда мы вводим какие-то новые вкусы. Но исходя из того ассортимента, который есть, и вводя новые вкусы уже в него, мы понимаем то, что они все-таки не перебивают тех любимчиков, которые уже есть в этом ассортименте. Поэтому чаще это какая-то история на время. То есть мы ввели новый вкус, посмотрели, как он себя чувствует, и либо оставляем его уже, наверное, на подтанцовках на вторых ролях, либо же убираем совсем. И занимаемся этим я и наш шеф-кондитер. То есть я даю ТЗ, какой вкус я хочу, я могу там где-то что-то увидеть в том же самом Инстаграме, либо у кого-то в книге по десертам, либо, может быть, я куда-то пришла, попробовала, мне понравилось, и говорю, хочу так же. У нас есть уже определенные составы, с которыми мы работаем, у нас есть, грубо говоря, какая-то база, на которые основываются наши десерты. И от нее и отталкиваемся в разработках.
А вот что касается реализации продукции, вы, получается, сейчас продаете только через ваш сайт, ваш Инстаграм. А есть ли у вас какие-то, может быть, партнеры? Или вы думаете об этом куда-то выходить, не знаю, может быть, кофейни, либо вообще ритейл?
У нас периодически появляются кофейни, в которые мы делаем поставки, но нам не совсем выгодно с ними сотрудничать, и им не совсем выгодно с нами, потому что себестоимость у нас продукции достаточно высокая. Те кофейни, с которыми мы работаем, скажем так, для них это дорого, а мы дешевле не можем предложить. Они хотят партии, чтобы мы снижали, ну, минимальную стоимость заказа. Нам это невыгодно, потому что за то же самое время мы можем сделать заказ для клиента и получить с этого больше. Поэтому в основном, да, мы работаем в категории B2C.
А как у вас сейчас выглядит команда проекта? Меня интересует, сколько человек у вас задействовано на производстве и, так сказать, бэк-офис, не знаю, маркетолог, CRM-менеджер. Какая у вас команда?
У нас несколько отделов компании. Это цех. В цехе у нас около 10-12 человек, потому что есть кто-то, кто приходит в дни большой загруженности, но основная команда около 10 человек. А есть логистический отдел, как раз-таки доставка у нас собственная, у нас собственный штат курьеров. Там у нас порядка 15-18 человек, точно вот, к сожалению, не знаю, не могу сказать. И как раз бэк-офис, что касается менеджмент, административный персонал и SMM-команда у нас на аутсорсе находится.
А чем ты сейчас занимаешься в проекте? Понятно, что следишь за всем, но, может быть, у тебя есть какая-то определенная функция, которая тебе нравится или то, что является твоей сильной стороной?
3 месяца назад у нас появился операционный директор. Это был такой момент «Аллилуйя!» Я, наконец, узнала, что такое возможно. Ну, типа, когда проект начинает уже вставать на ноги самостоятельно, и ты можешь не принимать участие в нем каждый день и каждую минуту не отслеживать просто от и до все. 3 месяца, когда я постепенно учусь так выдыхать, смотреть на проект со стороны, чтобы видеть и замечать, что вообще в нем происходит, потому что когда ты находишься внутри проекта, тебе очень сложно посмотреть на него как-то объективно, отстраненно.
А что касается вот вашего маркетинга, я бы хотела немножко вернуться к тому, что ты сказала, что в основном вы развивались за счет Инстаграма, то, что вас поддерживали и блогеры. А как вы сейчас развиваетесь? Вы также работаете в плотной связке с блогерами или вы также используете какие-то другие альтернативные каналы?
Сейчас в основном мы работаем уже через рекламу, то есть это Директ, это Таргет. Через блогеров мы в основном сейчас уже перестали работать, потому что я, как бы сейчас все не утверждали, что маленькие блогеры, небольшие работают хорошо, но тем не менее я все-таки верю в силу больше крупных блогеров. А крупные блогеры, которые вот прям нам заходят, очень схожи по целевым аудиториям и по ценностям, что самое главное, с ними уже много раз мы сотрудничали, и, скажем так, аудитория уже нас знает, и все, кто от них мог прийти, уже пришли. Поэтому мы все-таки делаем акцент на таргетинг, на рекламу в Гугле и Яндексе. Сейчас будем ВКонтакте пускать. Ну, то есть познание новых мест рекламы. Офлайн какой-то рекламы нет, нет у нас.
А контакт ты имеешь в виду, что вы будете создавать там группу и также размещать рекламу там или что?
Да. Все именно так. Еще в планах, конечно, выход в ТикТок, но это уже для молодых, скажем так.
Ну а что, я думаю, что ваша аудитория тоже большое количество как раз-таки и молодой аудитории. Все-таки ЗОЖ сейчас в тренде.
Да, но здесь уже, знаешь, происходит такой момент. Вместе с нашим проектом выросла и я, и повзрослела я. И когда смотришь на свою целевую аудиторию, кажется, что твоя целевая аудитория — это люди только твоего возраста. И приходится как-то расширять свой мозг, свое сознание для того, чтобы понимать, что а вот те ребята, которым было по 15 тогда, они сейчас уже выросли, и им тоже будет интересен твой продукт.
Ты затронула вашу аудиторию. А у вас есть какой-то портрет потребитель или у вас абсолютно разношерстная аудитория?
Основной портрет у нас есть, но также мы захватываем еще множество разных. Основной портрет — это женщины, которые следят за своей фигурой, но при этом любят сладко. Часто бывает, что заказывают при каких-то противопоказаниях, даже при заболеваниях, тот же самый диабет, непереносимость лактозы, глютена и прочее-прочее. Но бывает такое, что люди приходят просто потому, что типа это модно. Когда ты говоришь о том, что мы не можем на такой-то день выполнить ваш заказ, ой, ладно, давайте обычный. Ну, то есть
не очень-то и хотелось, да?
Ну, типа да, неважно.
Инстаграм тоже диктует свои правила. С высоты уже своего опыта, такой длинный путь, и я думаю, что непростой пройден, не жалеешь ли ты, что когда-то начала, и, может быть, есть какие-то, не знаю, не то что ошибки, но какие-то нюансы, которые бы ты сейчас понимаешь, что важно было бы учесть, если такие есть, то поделись, пожалуйста.
Нет, я не жалею, и я, наоборот, размышляю о том, что, вот в принципе, вся моя жизнь была выстроена таким образом, чтобы я создала этот продукт, потому что в детстве у меня была очень сильная аллергия на сладкое, и то есть я с самого раннего детства знакома с этими ограничениями. Например, в отличие от кондитерских, которые сейчас открываются, да, которые низкокалорийные, в основном там идет упор на то, что девушка, ну, создательница, в основном это девушки все-таки, следили за своей фигурой, у них были какие-то в подростковом возрасте затыки с тем, что они себя ограничивали как-то в питании. А у меня это с самого детства. То есть я всю эту боль прочувствовала на себе, и я знаю, каково это. Затыки, которые были у нас, случались. Наверное, самое главное, что можно было бы сказать, просто делай, никогда не сомневайся в себе. Если к тебе что-то приходит, то значит, оно должно появиться в этом мире. Доверяйся своей интуиции, потому что у каждого человека свой собственный путь, и каждый человек на самом деле знает, как нужно сделать правильно, чтобы у него все получилось. Вот просто прислушиваться к себе и делать, как чувствуешь, как знаешь.
Ты, кстати, не первый гость. Мне кажется, все гости говорят о том, что важно действительно, во-первых, заниматься тем, что тебе нравится, и не бояться этого делать, и любить то, что ты делаешь. Поэтому это прям вот красной нитью прослеживается во всех эпизодах. И я знаю, что ты, ну вот как ты тоже сама уже сказала, даешь консультации начинающим кондитерам. Может быть, ты могла бы дать несколько советов тем, кто, возможно, не знаю, боится сейчас начать, либо он уже готовит на кухне и не знает, как ему сделать этот следующий шаг. Дай несколько советов. Я думаю, что все, кто хотят открыть собственное производство, 100% прислушиваются к тебе.
Если вдруг вы не знаете, как сделать, обращайтесь к тем людям, которые знают. Вы сэкономите себе очень много денег и очень много времени. Это, пожалуй, основное, самое-самое, потому что мы наступали на все грабли самостоятельно, местами это было очень больно, местами это было очень дорого. И если бы в наше время были люди, к которым мы можем обратиться, у которых проконсультироваться, и которые бы нам сказали, сделай А, Б, С, и у тебя все получится, мы бы двигались гораздо быстрее, я думаю.
Причина, почему я начала этот подкаст, я тоже как-то несу, наверное, какую-то социальную миссию. Мне хочется тоже помочь тем, кто, возможно, боится. И мне кажется, что у нас в сознании есть немножко такое, мне даже тоже некоторые это говорят, мол, а не боишься ли ты делиться, что кто-то, не знаю, возьмет и сделает так же, или кто-то будет желать тебе плохое. Но мне кажется, такое зашоренное сознание, вот у нас немножко есть такой в менталитете. Я хочу разбить вот эти стереотипы, и как ты говоришь, что не бояться обращаться за помощью и к профессионалам, ну, если это профессионал, я не думаю, что кто-то подскажет тебе что-то плохое или не то, поэтому я полностью здесь с тобой согласна. Сама тоже уже не один раз обращалась к профессионалам, чтобы делать качественный продукт. Действительно важен опыт.
Просто делайте, слушайте себя, верьте в самих себя, и все будет получаться. Мечты созданы для того, чтобы становиться реальностью.
Согласна. Спасибо большое.
Пока.
Это был 5-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что слушаете меня. Я надеюсь, вам было очень интересно. Как всегда, ставьте ваши оценки в том приложении, где вы слушаете подкасты. Обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм. Пишите вашу обратную связь. Мне, правда, это очень важно и интересно. И услышимся с вами через неделю. Пока!